რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Судья Юрий Житников 17 июля зачитал приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Заура Дадаева суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима, Анзор Губашев получил 19 лет колонии, Шадид Губашев 16, Тимерлан Искерханов 14, Хамзат Бахаев 11 лет. Ну и штрафы, по-моему, по 100 тысяч рублей. Приговор суда и его политические последствия сегодня обсудят адвокат Вадим Прохоров, журналист Дмитрий Барко, политики Илья Яшин и Игорь Эйдман. Ну, давайте начнем с Дмитрия, который провел практически весь процесс в качестве журналиста, наблюдателя, человека, который изучал это все. Сколько этого все времени длилось, Дмитрий? Я уже как-то сбился со счета.
8 месяцев.
8 месяцев. То есть как на работу каждый день?
Ну, не каждый, конечно, день. Я Грешин некоторые заседания пропускал, но в основном...
Какое сейчас психологическое у вас ощущение? Вот оно все закончилось, и что?
И ничего. То есть то, чего я ожидал в начале этого суда, а я начал интересоваться этим делом с первых же дней, собственно говоря, с первого со дня убийства, просто как журналист, как там, эксперт в некоторых вопросах, некоторые доказательства, да, и так далее. Мне это было очень интересно, я собирал материалы, и, конечно, их было очень мало, и, конечно, когда я шел на суд, мной двигало во многом любопытство в надежде узнать что-то новое, какие-то новые факты, и в конечном счете, в общем, прийти к какому-то выводу относительно виновников, убийц, заказчиков и так далее. В общем, ничего нового я не узнал за это время. Более того, я узнал много нового, печального, что некоторые вещи, некоторые факты, в которых я не сомневался, они вызвали большое сомнение.
Это мы поговорим обязательно.
Ну, вот, собственно.
А у вас сейчас, вот как вы все-таки, какая оценка приговора? Вот есть люди, да, они объявлены, кто-то убийцей, кто-то пособником убийцы. Дадаев получил 20 лет. Вот это справедливый приговор?
На мой взгляд, нет. И он несправедливый не в сроках. Он несправедливый по другой причине. Это очень глубокий, на самом деле, серьезный вопрос для меня. Почему я, собственно говоря, выступаю против этого приговора и против этого суда? Потому что этот приговор получен в результате, ну, наверное, я могу сказать, неправосудного суда. Понимаете, это сложная очень ситуация, в которую мы попали. Это такой очень коварный выбор, который поставлен перед обществом этим судом. С одной стороны, и у меня, в общем, как человека, был очень глубоко копавшего это дело, нет никаких сомнений в том, что некоторые из обвиняемых причастны к преступлению. Но то, как проводился этот суд, то, как было сложено это дело, то, как сформулировано обвинение в результате и вопросы, на которые пришлось отвечать присяжным утвердительно, меня вызывает категорические возражения. И, собственно, вот эта сложная дилемма заключается в том, что, исходя из, руководствуясь совершенно искренним, справедливым желанием покарать преступников, мы можем согласиться с этим приговором, да, с этим судом. Нам предложено согласиться с ним. Но если мы с ним согласимся, то мы согласимся не только с самим наказанием, предполагаемым преступником, но и с теми методами, которыми этот приговор был достигнут. Давайте. А вот с этим я согласиться не могу. Да.
Хорошо, давайте вот мы сейчас подключим Вадима Прохорова. Он к нам пытается доехать, но никак не доедет, поэтому пока по телефону. Адвоката потерпевших, семьи Бориса Немцова. Вадим, здравствуйте. И хотел бы у вас узнать, собственно, то же самое. Справедлив ли приговор вот этим пяти людям, которые теперь официально считаются убийцами Бориса Немцова?
Ну, вы знаете, знаете, я согласен с тем, что ситуация действительно тяжелая, непростая, и она таковой была, в общем, начиная со всего периода следствия. Ну, начиная от того, что мы в целом не согласны со статьей, которая инкриминируется обвиняемым, мы полагаем, что правильнее было бы инкриминировать 277-ю статью, а именно Уголовного кодекса, а именно посягательство на жизнь государственного общественного деятеля, в то время как следствие, вслед за ним обвинение в суде избрало 105-ю. Ну, это убийство совершенной группы лиц, значит, по найму. Под это же может попасть и убийство из ревности, например, и из каких-то коммерческих интересов, хотя схемы каждому очевидно, что убийство Бориса Ефимовича произошло с целью прекратить его общественную политическую деятельность. Масса есть вопросов к тому, почему не установлены ни организаторы, ни заказчики, а это, я считаю, абсолютно главным и совершенно важным. И, в общем-то, суд тоже, я хочу напомнить, что именно мы, сторона потерпевших, заявили такое развернутый и мотивированный отвод председательствующему суде Юрию Житникову.
А что он такого сделал, чтобы его нужно было отводить, Вадим?
Мы полагаем, что целый ряд. Прежде всего он отказался возвратить дело для переквалификации. Во-вторых, он отказался вызвать и допросить целый ряд свидетелей, в частности, приводом доставить Руслана Геремеева, что было абсолютно необходимо. Тот не получил повестки, в калитку стучали, никто не открыл. Ну, абсолютно полное такое издевательство над правосудием. Целый ряд свидетелей мы просили допросить с помощью видеоконференц-связи, что, в принципе, вполне допустимо и уже применялось, например, по суду с Беловым Коркиным. Например, Дулицкую в Киеве, например, Ольгу Шурину в Бонне, например, Пиансковского в Израиле. В этом тоже было отказано. Было отказано в допросе некоторых свидетелей при присяжных. Например, свидетель Венедиктов был допрошен без присяжных, а потом с присяжными суд отказался его допрашивать, что категорически не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу. То есть мы, конечно, тоже считаем, что никоим образом, не то что образцовым показателем, но и таким, скажем так, вполне допустимым действия судьи не были, в конечном счете. С другой стороны, всегда возникает вопрос, достаточно ли представлено количество доказательств, доказательственная база. Вот здесь я, кстати, полностью согласен с предыдущим выступающим, что часть из находящихся на скамье подсудимых в их отношении, с моей точки зрения, доказательственная база собрана в достаточном количестве, хотя, конечно, всегда хотелось бы и больше, это безусловно. И прежде всего, это, конечно же, Анзор Губашев, в отношении которого, кстати, вердикт присяжных был единогласный, и Заур Дадаев. В значительно меньшей степени это Шадин Губашев и особенно Тамерлан Эскерханов. Что касается Хамзата Бакаева, то и в прениях, и вот буквально вчера в прениях уже в преддверии приговора сторона потерпевшей Жанны Немцовой определила, что мы никоим образом не считаем собранную доказательственную базу достаточной для вынесения его обвинительного приговора. Но, собственно, присяжные в данном случае заняли более жесткую позицию, чем мы. Вот здесь идет вилка. Значит, достаточно ли доказательственная база? С моей точки зрения, во всяком случае, в отношении Анзора Губашева и Заура Дадаева, и, кстати, погибшего Беслана Шаванова, я считаю, что он был убит при задержании, я тоже не верю в версию о его, в том, что он сам там подорвался на гранате и так далее. Вот. Определенные доказательства были представлены. Суд, безусловно, не являлся образцовым показательным. Я вообще не очень понимаю, где у нас сейчас связь образцово-показательный суд. Я не знаю, был ли у нас образцово-показательный суд при, допустим, Ельцине, уважаемом мною и так далее. И где выращивать новых таких инкубаторов. даже бросок доказателем его не назовешь, и мы сейчас сами обдумываем вопрос, например, о том, принять ли данный приговор или все-таки выходить с апелляционной жалобой. Проводим консультации с Жанной Немковой.
Хорошо, давайте мы к Игорю Эйдману обратимся, к политику и двоюродному брату Бориса Немцова. Все тот же вопрос о справедливости приговора и, может быть, уже поскольку речь об этом зашла, о достаточности доказательств вины главных осужденных.
Ну, я не могу ничего сказать о справедливости приговора, я не специалист.
По-человечески он для вас справедлив или нет? Порок наказан, зло?
Нет, ну нет, конечно, зло не наказано, очевидно, потому что обвинили только простых исполнителей. Безусловно, ни организаторы, ни заказчики, даже ни в коем случае не привлечены к ответственности, гуляют на свободе, чувствуют себя прекрасно, сидят в высоких кабинетах. Это очевидно. То есть, конечно, в этом смысле приговор, конечно, очевидно несправедлив. Я сейчас говорю о исполнителях, да? Вот виноваты они или нет, я оценивать не могу. Ну не могу, я не специалист, я не криминалист. Российскому суду я не верю вообще. Просто то, что их осудили по суду, это для меня не аргумент. Потому что в стране осуждают тысячи, десятки тысяч людей без вины. Поэтому это не аргумент. Оценить я его, насколько реально они виноваты, насколько они были действительно, и они были исполнителями. Или, скажем так, насколько велика была их роль в этом преступлении. То есть, возможно, они были исполнителями, да, но на вторых ролях. Возможно, их просто подставили. Возможно, они участвовали, их использовали в темную. Все это абсолютно неизвестно. Потому что... В принципе, никакого правосудия нет. Это дело, естественно, политическое. За ним стоят очень влиятельные силы в стране. И поэтому как бы вообще всерьез воспринимать всю эту комедию, да, которую представляет собой российский суд, ну, несерьезно. Теперь о заказчиках. Я с самого начала, вот буквально на следующий день после этого преступления, вот как раз в интервью «Радио Свобода», его, по-моему, Андрей Шары вел, да, я сказал прямо, что... Конечно, никаких пока очевидных там каких-то криминалистических доказательств ни у меня нет, но исходя из политической логики, вообще политических процессов наших, такое убийство могло санкционировать только первое лицо в нашей стране. Потому что Борис был очень крупной фигурой, причем не только в российском, но и международном масштабе. Он был лично знаком там с несколькими американскими президентами, ну и так далее, и так далее. То есть решиться вот поднять хвост, да, на такого человека в нашей стране, кроме первого лица, не мог никто. Я, кстати, тогда упомянул и Кадырова, что и Кадыров тоже бы, естественно, не полез вперед батьки в пекло и не стал бы без санкций сверху, без прямого указания сверху этим делом заниматься.
Ну что ж, давайте мы с Дмитрием продолжим разговор. Дмитрий, у вас были довольно интересные публикации на тему суда, как раз сомнения в том, что исполнители, они и есть эти самые исполнители, да?
Ну, не все, но относительно некоторых фактов, которые признаны этим судом и которые упорно утверждались обвинением до последнего, несмотря на все противоречия, возникавшие в ходе судебного следствия. В отношении некоторых фактов у меня есть не просто сомнения, а уверенность в том, что это было иначе, чем
представлено. Ну вот, например, Андрей Ларионов, который написал большое открытое письмо Жанне Немцовой, он опирается на некую видеозапись, которую вы мне привели. И она была на суде, хотя не была приобщена к делу. И вот он пишет, что у Дадаева есть 100% алиби во время убийства. Он находился примерно в 20 километрах от Большого Москворецкого моста в доме по адресу улица Веерная, дом 3. Все-таки что это за видеозапись? И считаете ли вы, что она дает человеку, которого назвали присяжный убийца, и сегодня ему дали 20 лет, а некоторые жалеют, что не дали ему пожизненное, вот дает ли она ему алиби?
Значит, смотрите. Во-первых, не только эта видеозапись. Достаточно большое количество доказательств, аргументов не были доведены до присяжных. И именно на этом основании я считаю, что суд проходил манипулятивно, именно в смысле информационного подбора, в смысле подбора доказательств. Да? То есть присяжные не имели возможности, в отличие от меня, в отличие от нас, журналистов, а у меня еще был доступ к некоторым материалам дела, не имели возможности получить полный объем информации, полную картину. Что касается этой записи, значит, существует, как известно, подозреваемые и круг их общения жили, включая там, Руслана Геремеева, жили на двух соседних квартирах недалеко друг от друга на Веерной улице. А одну занимал Руслан Геремеев со своим родственником, младшим Артуром. А вторую, что называется, исполнители, да, то есть младшие в группе, если их можно так рассматривать, да, Анзор Губашев,
Дадаев. В одном подъезде?
Нет, это разные дома. Дом 3 и дом 46. Угу. Так вот, в деле лежат записи подъездных камер наблюдения, стандартных, да, с обеих подъездов, из обоих домов. И если запись из Геремеевского дома, где жил Руслан Геремеев, дома на Веерной 46, была просмотрена и присяжные были с ней ознакомлены, то, на мой взгляд, гораздо более интересная запись с подъезда дома номер 3 на Веерной, где жил в том числе Дадаев в этот момент находился, да, в эти дни, была признана недопустимым доказательством на основании того, что передавая эту запись следствию, которое изымало у городской службы, это как бы единая городская служба, инфогород-система, да, и чиновник этой системы, передавая следствию по протоколу эту запись, отметил в протоколе, что компания не может гарантировать ее, что ли, точности, да, и времени, потому что в этот момент до... Перед началом записи камера была отключена на ремонт, да, на профилактику. И то ли забыли подключить, тут, то ли оплошность, то ли не закончили эту профилактику. Но, в этом случае, в течение 5 дней она не была подключена к общей системе. А когда запись идет с камеры на общую систему, там подкладывается, проверяется время, по таймингу проверяется тайм-код. Да,
ну, то есть это как бы неубедительное доказательство.
Да.
Это решил суд.
Чиновник сказал, что он не может гарантировать точности определения времени. Но... Дело в том, что есть масса признаков, и я, собственно говоря, занимаюсь этим, специализируюсь очень давно, именно видеодоказательствами для судов. Есть масса способов это время определить. Ну, скажем, по достоверным событиям. Там есть ряд достоверных событий. Приезд скорой, там еще что-то, что зафиксировано, в частности, и следствием. Эти документы есть в деле. Что скорая приезжает там в 11 часов, сколько-то минут.
Хорошо, а в этой записи есть, собственно, Дадаев? Он входит в подъезд, выходит...
В этой записи есть Дадаев, да. И на основании этого обвинение сочло, что запись может идти, скажем, с перерывами. Прерывисто записываться. Что-то туда не попадает. Я проанализировал эту штуку, да, я посмотрел эту запись. У меня нет, к сожалению, почему я не могу сказать 100%, у меня нет специальной техники, специального софта для более детальной проверки уже, собственно говоря, непрерывности.
То есть вы бы отправили это на экспертизу, на специальную?
Да, спектральных каких-то интеграмм и так далее. Но у меня есть свои способы аналитические. Ну, например, каждые 24 часа там подъезд зажигается оранжевой краской, восходит солнце. Значит, а если каждые 24 часа, где там могут быть купюры, да? Там входит Дадаев, действительно, Дадаев входит в 4 часа дня. Что, кстати говоря, категорически противоречит обвинению и даже вопросу, на который присяжные ответили утвердительно, что Дадаев начинал следить с 11 утра за Немцовым, находясь за Москворечьем. Так вот, в 4 часа дня он возвращается домой, как он говорит, после обеда в ресторане, и выходит из дома только в 12.40.
12.40, в смысле ночи?
Ночи.
То есть 0.40.
Убийство 0.40, да? Значит, в то время как убийство совершено в 23.30.
Ну, будем подозревать, скажем так. Во-первых, мог быть сбой камеры.
Это очень серьезное основание для того,
чтобы... Обмануть камеру нельзя? Она смотрит в лицо человека, который входит, и в спину, когда он выходит.
Потому что он входит спиной в его одежде. Да, человек в одежде Дадаева.
Например.
Либо он должен был, если это сбой, он должен был выйти и войти обратно, чтобы потом еще раз выйти, да? То есть у нас, значит... Точно эти времени каких-то секундных сбоев попали на его выход и на его вход. Угу. Да, учитывая, что камера недоступна была, собственно, преступникам, да, для какого-то монтажа и так далее. Это сразу же Следственный комитет изъял ее. Да. Вот. Либо же, возможен некий трюк, можно предположить некий трюк, да, когда человек, когда Дадаев выходит в чужой одежде, днем где-то, да, совершает убийство, а затем в 0.40 выходит человек другой человек в его одежде, они где-то встречаются, он переодевается и возвращается уже обратно, или появляется в следующий раз в камере уже лицом уже в своей куртке. Да, это можно предположить.
Ну, то есть это нужно было исследовать, а это исследовано
это
не было.
Это было исследовано не было. Да,
хорошо,
не было проведена
экспертиза. У нас Илья Яшин, который, я знаю, там в сложных обстоятельствах к нам по телефону подсоединился. Илья, здравствуйте, я хотел ваше мнение о приговоре суда по делу Бориса Немцова услышать. Те ли люди осуждены? Это исполнители? У вас есть сомнения? Нет сомнений?
Я перед тем, как прокомментировать приговор, я вот немножко вашу дискуссию застал по поводу этой видеозаписи, если позволите, добавлю еще буквально пару слов. Дело в том, что эта запись, там проведена была экспертиза, но она была проведена не в рамках вот этого основного базового уголовного дела против Дадаева, Кирханова, Кубашевых и так далее. Экспертиза была проведена в рамках выделенного уголовного дела против организатора, против Мухутдинова. Выяснилось в ходе экспертизы, что запись была повреждена. То есть там по порядка 120, если не ошибаюсь, часов записи. Но из этих записей изъято примерно 20 часов. То есть запись каким-то образом там обрезана, повреждена и так далее. В общем, это, ну и кроме того, конечно, это существенный момент, когда выходят из подъезда люди спиной в разных куртках, лица которых невозможно установить, невозможно определить. В общем, действительно, адвокаты семьи Немцова настаивали на том, чтобы эту запись подробно изучить. Такой возможности, к сожалению, не было предоставлено. Но так или иначе, это доказательство себя скомпрометировано в силу вот тех факторов, которые я описал.
И, то есть, кстати, вы бы не называли это стопроцентным алиби, как некоторые пишут, правильно?
Значит, я хочу обратить внимание, что сторона защиты подсудимых в ноябре еще ходатайствовала официально, есть ходатайство за подписью адвоката Дадаева с тем, чтобы изъять эту запись из улик, что они настаивали на том, что эта запись не может быть доказательством, но потом свою позицию резко поменяли. Вот, поэтому даже сторона защиты обвиняемых считала, что эта видеозапись ничего не доказывает, это скомпрометированное доказательство. Существенный момент, на мой взгляд. Значит, что касается самого приговора, то, понятное дело, что ни о каком удовлетворении речь не идет. Да, честно говоря, никакой бы приговор меня не удовлетворил, даже если бы он был вынесен в отношении реальных заказчиков, людей, которые организовали это преступление, потому что никакой приговор не вернет к жизни моего товарища. Хотя, конечно, то, что хоть кого-то взяли, хоть кого-то привлекли к ответственности, ну, это уже хоть что-то. Потому что я прекрасно помню свои ощущения в день убийства Бориса Немцова, следующие несколько дней, когда, ну, казалось, точно никого не поймают, вообще ничего не будет сделано, никого не поймают, как обычно происходит в подобных случаях. Ну, вот хоть кого-то довели до суда, хотя и сроки, откровенно говоря, мне кажется, неадекватно маленькими. Ну, если вывести за скобки Бахаева, по которому действительно слабая доказательная база, вот в отношении Дадаева, с моей точки зрения, очень мягкий приговор. 20 лет за человеческую жизнь в таком демонстративном наглом убийстве – это, конечно, вызывает серьезные вопросы. И считаю, что единственным адекватным наказанием для него было бы пожизненное лишение свободы.
Многие, знаете, что боятся, Илья? Они боятся, что Дадаев будет отправлен в Чечню, где проведет время до УДО в очень комфортных условиях.
Полагаю, что этого все-таки не случится. Мы изучали сегодня разные там законные документы. Дело в том, что Дадаев, бывший сотрудник правоохранительных органов, он лишен этого звания, лишен ордена, но тем не менее отбывать наказание он должен в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, как, кстати, из Кирханов, например. В Чечне таких колоний нет, насколько нам известно. Поэтому, скорее всего, юридической возможности для того, чтобы этапировать его в Чечню, нет. Однако есть разные там всякие хитрости, тонкости, план Б. Там я об этом писал довольно подробный пост в свое время в Фейсбуке. Ну, например, задним числом могут возбудить против Дадаева уголовное дело. Ну, допустим, он там скажет, что он что-то украл в Чечне. И тогда он должен будет быть этапирован в Чечню для того, чтобы против него по новому уголовному делу вели следственные действия. Ну и понятное дело, что как только он окажется в Чечне, следить за его дальнейшей судьбой у нас не будет никакой возможности. Полагаю, что это вполне может привести к его освобождению. Ну, как вы понимаете.
Ну, а все-таки о политическом эффекте и о, так сказать, ответственности. Ведь получается, что оборваны пути и к организаторам этого убийства реальным, но и к заказчику, естественно.
Ну, пути не оборваны, просто никто этим путем не следует. Никто не ищет ни заказчика, ни организатора. Следственный комитет фактически провел какие-то минимальные следственные действия в рамках выделенного уголовного дела по заказчику. Но, естественно, ничего не происходит. Все ходатайства, которые мы подавали, отклонены. Не хотят допрашивать ни Кадырова, ни Адама Делимханова, депутата Государственной Думы и правую руку Кадырова, ни генерала Золотова. Ничего не хотят делать. И причина этого, разумеется, политические. В Следственном комитете прекрасно понимают, что заказчики этого убийства наделены высокой государственной властью. Прекрасно понимают, откуда растут уши. Прекрасно понимают, что следы ведут непосредственно в Грозный, в кабинет Кадырова. Прекрасно понимают, что за Кадыровым, судя по всему, маячат высокопоставленные силовики. Прекрасно понимают, что все это может вообще дойти до Кремля. И перед ним поставлен политический блок. Как только были задержаны исполнители, в течение короткого времени, после того, как они начали давать показания, когда все стало понятно более или менее, был поставлен политический блок, и все решили ограничить таким показательным судом над исполнителями, над реальными, конечно, исполнителями, да? Но раскрывать дело до заказчиков никто не хочет, а пока до заказчиков не дошли, пока заказчики на свободе, естественно, дело не может считаться раскрытым.
Ну, а вот Игорь Эйдман до вас сказал, что такое убийство могло быть санкционировано только первым лицом в государстве. У вас, я вижу, не такая радикальная позиция. Вы останавливаетесь на господине Кадырове?
Ну, я этого не исключаю. То, что сказал Игорь, я этого совершенно не исключаю. Но у меня нет доказательств. Да, я понимаю, что это могло быть так. Могла быть другая ситуация. Там, да, возможно, это такой подарок, который преподнесли Путину. Возможно, кто-то из Кремля там намекнул Кадырову. Возможно, Кадыров сам решил проявить инициативу. Возможно, у них был какой-то там диалог с Владимиром Владимировичем. Об этом мы можем только догадываться. И я не очень хочу просто заниматься спекуляциями. Я прекрасно понимаю, что заказчик может находиться в Кремле, в самом высоком кремлевском кабинете. Но если говорить об этом, нужно, чтобы ваша позиция была чем-то подтверждена, да? То есть она не должна быть такой пустой болтовней. И я считаю, что наша задача, демократической оппозиции и целого гражданского общества, заключается в том, чтобы оказать публичное давление на следственные органы и добиваться продолжения расследования, чтобы у нас появились хоть какие-то крупицы информации, добиться в конце концов допроса Золотова, добиться в конце концов допроса Кадырова, для того, чтобы, по крайней мере, у нас хоть какие-то появились материалы, с которых можно будет делать дальнейшие выводы, а не просто строить голословные теории.
А фраза «за это не убивают», она вот не ведет в кремлевский кабинет? Путинская фраза.
Ну, Путин не так произнес фразу, по-моему, сказал. Не факт, что человека нужно было убивать, по-моему, звучало дословно.
Еще хуже.
Да, это, конечно, да, обращает на себя внимание. То, что сказал Путин, это, конечно, обращает на себя внимание. И, в принципе, к Путину тоже есть вопросы. Я хочу напомнить, что через некоторое время после убийства Бориса Немцова я был одним из первых его соратников, который говорил о том, что Путина также необходимо допросить в рамках этого уголовного дела. Я на своей позиции настаиваю. Но другой вопрос, что, наверное, все-таки нам нужно двигаться шаг за шагом. Да? Вот есть сейчас очевидные такие фигуранты потенциальные этого уголовного дела, которых надо допросить в первую очередь. Вполне вероятно, что распутывая этот клубок, да, ниточка подойдет и лично до Путина.
Хорошо, последний, пожалуй, вопрос, раз вы торопитесь. А почему вы не отвечаете на некие вопросы довольно острые от Андрея Ларионова? Он там вас в каких-то неправильных показаниях упрекает все время.
Ну, честно говоря, мне кажется, Михаил, даже неприлично то, что вы этот вопрос мне задаете. Я вообще, честно говоря, расцениваю, как довольно оскорбительную постановку вопроса. Потому что Андрей Ларионов, я уж не знаю, в силу того, что он сошел с ума, либо в силу каких-то других причин, обвиняет меня в причастности к убийству Бориса Немцова. Да? Спорить с Андреем Ларионовым – это все равно, что драться со скунсом. То есть тебя все равно будет вонять, да, какой бы ни был исход этого противостояния, а тебя все равно будет вонять. Доказывать Илларионову, что я не убил Немцова, мне кажется, просто нелепо. И, честно говоря, то, что вы подыгрываете своими вопросами этой подлости, мне тоже кажется не очень порядочным.
Илья, если я не задал бы этот вопрос, меня бы упрекнули в том, что я что-то скрываю. Поэтому да уж извините.
Никто бы вас ни в чем не упрекнул, понимаете? Подыгрывать человеку, который занимается откровенными гнусностями, либо который просто сошел с ума там, да? Ну, мне просто не кажется порядочно. Возможно, у вас другие представления о журналистских стандартах. Но мне так кажется, у меня такое мнение.
Ну, хорошо. Значит, я жалко, что я вас расстроил, но что делать, такая работа. Илья Яшин был в эфире «Радио Свобода». Дмитрий, вы хотели что-то прокомментировать, но коротко, потому что я хочу к Вадиму обратиться.
Да, то самое, о чем я говорил, о той ловушке, понимаете? То, о чем говорит Илья. Я очень хорошо понимаю друзей Бориса Немцова. Я, в общем, сам с ним знаком был с начала 90-х. Но вот это желание уцепиться за какие-то подтверждения того, что мы правы, и того, что мы осудили виноватых, да, вот, и вот это, вот эти слова «хоть кого-нибудь», да, которые он сказал, «хоть кого-нибудь», понимаете, это оборачивается.
Ну так, может, поймали действительно того самого?
А вот это надо доказать.
Так доказали.
Нет.
Ну, подождите, там биологические следы в автомобиле, ЗАЗ, ШАНС, следы пороховых газов, да. Там всякие экспертизы. Ну, какие так экспертизы? Вот для присяжных все сошлось. Все-таки здесь суд был не из профессиональных судей, которых мы знаем, что они выделывают, а все-таки вердикт присяжных. Понимаете,
да,
есть больше доверия.
Экспертизы. А заключение специалистов со стороны защиты, ни одно из которых не было доведено до присяжных, это равный суд?
Ну, защита, видите, вот защита представителя потерпевших, тоже его ходатайство многие отклонены.
Да.
Мы понимаем, что это суд убогий, суд путинский, да. Суд современный, но он такой. Вадим Прохоров у нас по телефону, адвокат, вы слышали нашу сейчас дискуссию, Дмитрия Барко. У вас есть какой-то комментарий?
Ну, вы знаете, у меня есть комментарий. Во-первых, у меня комментарий заключается в том, что... Это прискорбно, но образцово показательного суда ближайшего, знаете, такого стерильного. У нас, к великому сожалению, не будет, его надо строить. Новое общество, новый суд, новые правоохранительные органы надо строить. Барко говорит, нет доверия к этим. Полностью с ним согласен. Пусть покажет тех, которым есть доверие. Значит, присяжные. Присяжные это вообще, конечно... Тоже не самое лучшее, на самом деле, форма правосудия, но лучше-то ничего не придумано. В профессиональных судах вообще нет оправдательных приговоров, меньше 1%. Как говорил Черчилль, да, демократия – это ужасная форма, но нет ничего лучше. Теперь конкретно по видеозаписи. Ну, я все-таки здесь не могу не сказать несколько моментов. Не могу молчать. Момент первый – это то, о чем говорил Дмитрий Барко. Момент первый – к материалам дело все-таки приобщено. Михаил, это вы, по-моему, сказали, что не приобщили? Нет. К материалам дело приобщили, другое дело не довели до присяжных. Это правда. Но к материалам дело она приобщена.
Ну, то есть, второй по крайней момент. Мере, она там есть, вот. Да? Хорошо.
Она там есть, да. Я думаю, и думаю, что теперь навсегда там останется. Это уж совершенно точно. Второй момент. То, о чем не любит говорить Дмитрий Барко, а именно состязательность процесса. Понимаете, в чем? Да, вот вы знаете, в мире процесс состязательный как-то. Есть сторона защиты. Есть сторона обвинения. И действительно, правильно сказал Яша, в самом начале ноября мой замечательный коллега Марк Каверзин действительно настаивал на исключение этой записи, на признание данного доказательства недопустимым. Да, опять же, это тоже не надо забывать. Следующий момент. Значит, при выемке этой записи не было сказано, что не может гарантировать. Насколько я помню формулировку, там было сказано, что может содержать повреждения. Это тоже, знаете ли, там дьявол в деталях. Следующий момент, значит, по поводу того, что Дадаев зашел в 16.00. Это считает уважаемый Дмитрий Барко. На самой записи этого нет. Это вычисляет через приезд скоро, еще как-то. Тайм-кода там не содержится. То, о чем он забыл упомянуть. Действительно, запись 5 суток. Значит, 5 суток, я не математик по образованию, но даже моих скудных знаний хватает на то, что это 120 часов. Запись содержит, если мне память не изменяет, но не сильно больше 90. То есть там 20 с лишним часов явно куда-то выпадают. Так действительно, я по-прежнему считаю, что самым лучшим вариантом было бы проведение нормальной экспертизы, комплексной, комиссионной в рамках данного судебного процесса. И, кстати, мы в этом поддержали сторону защиты обвиняемых. Они один раз так достаточно вяло заявили это ходатайство, и больше оно не повторялось. Да, действительно, что касается... правильно я что сказал, была проведена экспертиза в рамках другого выделенного дела. Вот в отношении неустановленных организаторов, которые так пока и не установлены, кроме Мухудинова, который, по сути, конечно, организаторами не является, таким же соисполнителем, и вывод экспертизы в том, что запись содержит повреждения. То есть вопрос в том, что никаким 100% алиби, как это некоторые поторопились сказать, это не является, ну, равно как и сказать, что совсем вопрос закрыт, тоже нельзя. Это та самая проблема, которая по многим делам, в принципе, и не только у нас, здесь это вообще проблема правосудия, она всегда будет стоять, как исследовали доказательства, каким образом и так далее. Да, конечно, есть много вопросов.
Кстати, Вадим, напомню, Вадим, можно я задам важный вопрос? Вот то, что мы с Ильей Яшиным слышали. Скажите, пожалуйста, а вы, как сторона в процессе, требовали вызова в суд господина Путина, который, так сказать, должен, в общем, что-то было бы, наверное, сказать, кроме заявлений нынче от пресс-секретаря? И хорошо было бы еще господина Бортникова, руководителя ФСБ, который докладывал Путину о ходе расследования на начальном этапе, как раз когда проводились в Чечне аресты.
Ну, смотрите, значит, по поводу господина Путина, значит, я так же, как и Яшин, считаю, что вполне возможно, что цепочка идет и туда, но в еще большей степени я считаю, что тут надо идти по шагам. Раскручивать надо не сверху вниз, говоришь, ну иначе и быть не может. Вполне возможно. Но в любом случае это раскручиваться будет снизу вверх. И именно то, что будет наработано, вот раскручиваясь снизу вверх, и позволит нам, возможно, со временем, возможно, скоро, возможно, не очень, но все-таки пройти по всей этой цепочке. Просто декларативный вызов того или иного деятеля само по себе, конечно, не приносит толку, тем более, что вопрос не только в допросе. Мы допросили Олега Делимханова, командира полка «Север», который выяснил, страдает тяжелейшей амнезией. Он учится в Академии Генштаба, недавно его принимал Путин, но не помнит вообще ничего из того, что происходило в его полку. Вопрос в том, что нужен целый комплекс следственных действий. Это и в отношении переписки, и допрос свидетелей, и, собственно говоря, содержимое телефонов, и так далее, и так далее. Все, есть масса того, что нужно делать.
Так, может быть, нужно новое расследование, может быть, нужно добиваться вместе с защитой вот людей, которые осуждены, того, чтобы дело вернули на переследствие.
Ну, вы знаете, я скажу так, опять, знаете, новое расследование, у меня нет сомнений, тоже будет содержать определенной агрессии. Мне неизвестно ни одно расследование, которое не содержит агрессии. Если такое есть, пусть мне его приведут. Значит, то, что действительно много ущербного и в расследовании, и в суде, и вообще в ситуации, которая сложилась, в этом нет никаких сомнений. Но вопрос в том, все-таки продвигаться вот по этому пути или говорить, что ну даже сложно не совершенно, и, в общем-то, значит, в ближайшее время мы все равно истину не установим. Некоторые склоняются к этому. Что в тоталитарном обществе, а, конечно, режим у нас явно склоняющийся уже к тоталитаризму, вообще, в принципе, не может быть правосудия. Есть и такая точка зрения. Ни по одному, ни по какому делу. Я не вполне могу с этим согласиться. Я полагаю, что в определенной мере что-то все-таки можно установить.
Хорошо, Игорь Вейдман, вопрос. Игорь, скажите, вот возможно ли действительно оказать какое-то еще, уже прошло сколько времени, еще воздействие на нынешнюю власть, чтобы вот это дело неустановленных лиц, заказчиков и организаторов, оно как-то сдвинулось с мертвой точки? А то ведь, понимаете, это убийство по найму, мотивы совершенно не ясны, которыми руководствовались вот эти исполнители убийства Бориса Немцова. Полная какая-то чепуха, честно говоря.
Нет, конечно, в нынешней политической ситуации ничего не изменится. Никакого реального расследования и никакой там поимки организаторов реальных и заказчиков этого убийства не будет. Ну просто потому, что власть же не самоубийство, она же не будет ловить сама себя, понимаете? То, что как бы власть здесь задействована на разных уровнях, как я уже говорил, с самого верху и до отдельных там чеченских милиционеров, это практически всем очевидно, да? Но также совершенно очевидно, что власть ни в коем случае по этой цепочке никого вверх пускать не будет. Они все сознательно выделили, да, вот такую резервацию, в этой резервации нескольких людей в той или иной степени, наверное, возможно, причастных к убийству. Опять-таки, я криминалисты, не буду поэтому с уверенностью утверждать, так это или не так. Но, тем не менее, какое-то, видимо, большинство из них какое-то касательство к этому убийству, видимо, имеет, да? И вот они выделили их как козлов отпущения. И, соответственно, этих жертвных баранов вот торжественно сегодня зарезали. Ну, правда, не дорезали, а всего лишь посадили пока. И, как люди говорят, возможно, еще их тоже есть шансы, что у них, что их куда-то там отпустят. Тем не менее, по крайней мере, публично это было произведено. Таким образом, знаете, был такой итальянский фильм «Следствие закончено, забудьте», да, про мафию, это во времена моего детства. Так вот, то же самое и сейчас они хотят сделать. Что вроде бы кого-то судили, понятно, что никто этим полностью не удовлетворен, ни одна из сторон. Тем не менее, хоть что-то сделано, галочка поставлена, особенно перед Западом. «Следствие закончено, забудьте». И еще кто-то очень важный момент, что, конечно, Путина с компанией интересует прежде всего реакции даже не в стране на это убийство, а на Западе, в Европе, в мире. Все-таки они как-то стараются, не хотят иметь РНМ политических убийц и террористов в мире. А здесь они очень, им это все очень удобно, потому что, переведя стрелку на чеченов этих, которых осудили, они тем самым дают знак, как бы подмигивают Западу. Ну что с них возьмешь? Зверис, что с ним? Мы их не можем контролировать. Они что хотят, то и творят. Поэтому эта вот позиция, очень, результат этого процесса, он очень удобен для российских властей. Они теперь, естественно, я, кстати, общаюсь с немцами, и немцы абсолютно верны, да, но это чечены убили, там, Кадыров, не Кадыров, уже для них не столь важно, они, Путин же их не может контролировать, это же у вас, говорит, по сути, такая, как бы, некая пиратская республика, что хотят, то и делать, то есть, вот, как бы, на этом все и собирается закончить. А дальше по цепочке, о которой предыдущие выступающие говорили, это, безусловно, логично, да, что надо бы пойти по цепочке, там Геремеев, Делимханов, Кадыров, Золотов, Путин и так далее. Но никто по этой цепочке, естественно, в нынешней политической ситуации нас и следствие, или каких-то расследователей независимых не поведет. Эта цепочка будет жесточайшим образом и уже отрезана.
Ну что ж, вот давайте мы мнение теперь, собственно, москвичей узнаем о том, может ли продолжиться это расследование.
Будут ли наказаны организаторы и заказчики убийства Бориса Немцова?
Ну, я так понимаю, что на скамье подсудимых как бы все представлены, нет?
Я думаю, надо найти просто того, кто убил, и посадить. А заказчики наказаны не будут, я думаю.
Это не то государство. Потому что это дело темное, там непонятно, кто его убил, за что его убили. Все это спустят дым на тормозах. Кого наказали? Помните? Лисьев и так далее. Кого наказали? Это мое личное мнение, может, я ошибаюсь. Я буду очень рад, если их накажут. Если я ошибаюсь, я очень рад.
Нет, не будут.
Почему?
Ну, потому что в какой стране мы живем? Нет.
Не знаю.
Практика показывает, что схема бывает сложная, и статистика говорит о том, что редко находят, в принципе.
Думаю, что нет. Основные заказчики, они будут скрываться. Или их будут скрывать.
По-моему, обычная практика, заказчиков никогда не находят. Тут надо глубоко копать, тогда можно докопаться.
Думаю, что остановится на середине где-то, на Чечне, вот так будем говорить. А дальше там будет уже сортировка.
Если вы понимаете, что все убийства заказного порядка такого уровня, как правило, заказчики никогда не находятся. Если найдутся, то это будет очень скоро. Так же, как у Старовойтова, так же, как у Листьева, Влада. Это люди очень, какого-то, мне кажется, владеющие большими финансовыми возможностями и большой политической властью, мне так думается.
Ну что ж, это были мнения москвичей. По крайней мере, понятно, что они достаточно трезво оценивают состояние правоохранительных органов, состояние правосудия в России. Дмитрий, что вы скажете по поводу общественного мнения, собственно? Ну, оно-то может вообще на что-то влиять?
Общественное мнение? Опять же, очень хорошая иллюстрация слова адвоката Прохорова. Я хочу ему коротко ответить. Если бы я ему лично в суде на заседаниях не предъявлял все объяснения по поводу анализа этой видеозаписи, куда там что пропадает, когда что происходит, где какое время отсчитывается и так далее, причем неоднократно, я мог бы считать, что он ошибается. Но поскольку я это делал достаточно исчерпывающе и грамотно и профессионально, то я могу сделать
вывод только один. Вы тоже можете ошибаться, что вы хорошо объясняли.
А вы знаете, если мы с вами сядем и мы посмотрим фактический материал, да, и вы посмотрите анализ, я надеюсь, что я вам смогу это объяснить. Я надеюсь, что я достаточно хорошо владею языком, чтобы объяснить это адвокату Прохорова, который не является профессионалом в области видеозаписи. Так вот, поскольку я это делал, и он продолжает пользоваться аргументами, в общем-то, ложными, которые я уже опроверг в профессиональном разговоре, да, я могу сделать только один вывод, что адвокат Прохоров лжет. Причем самое печальное, что он лжет не нам с вами, а он лжет самому себе. Так же поступает значительная часть общества. Вот мой ответ.
Что значит выступает значительная часть общества? Значительная часть общества соглашается с тем, что невозможно продвинуться дальше. Возможно, про себя они говорят без каких-то
значительная
политических
часть общества
решений.
Считает, что этот суд наказал виновных. Вот сейчас мы осуждаем в Чечне внесудебные казни. Мы обсуждаем эту ситуацию.
Да, 200 если человек, мы будем, похоже,
да, если мы будем так судить у нас здесь в России, эта практика придет к нам. Мы ничем не будем отличаться. Мы ничем не будем отличаться, мы уже ничем не отличаемся, потому что когда мы судим Надю Савченко или там Эльдара Дадина или Сенцова, Эльдара
вот
Дадина,
Сенцов, да, никого не убивал, получил 20 лет.
Мы возмущаемся тому, что суд действует несправедливо, нечестными способами, манипулятивными, незаконными и так далее. Когда судят наших врагов, мы этим не возмущаемся, мы это принимаем как должное. Вот в чем драма общества, на мой взгляд.
Вадим Прохоров, вам придется ответить на жесткое выступление Дмитрия Бурко.
Да, я готов ответить. Дело в том, что мне неизвестен в данном процессе и в данном деле эксперт Бурко. Мне известен журналист, возможно, правозащитник, эксперта Бурко в данном процессе не было. Поэтому я не понимаю, что он сам себя считает экспертом. Ну, знаете, как в том анекдоте, мы собрались, уважаемые люди, вот все, каждый сам себя уважает. Вот, поэтому если он считает достаточным, я его отъяснил, он должен был понять, кто Бурко, почему мне объяснение Бурко в данном случае должно быть истинной в последней инстанции, тем более, что на целый ряд вопросов, собственно говоря, там ответа так и нет. Еще раз, проблема, конечно, есть. Бурко убедился в том, что он является истинной в последней инстанции. Ну что, вот в руки барабан на шее, нет вопросов. Это его личное мнение.
Предметный разговор о фактах заменяем разговором о статусах и должностях. Вот так же суд отводил специалистов со стороны защиты, утверждая, что они плохие эксперты. Вместо того, чтобы говорить о фактах. Вот и Вадим не хочет говорить о фактах.
Но суд ведь не вызвал ни Путина, ни других деятелей нынешней власти.
Да.
Не стоило бы, может быть, заслушать первого следователя, который, так сказать, вел это дело, генерал Краснов, по-моему, да, который был отстранен по непонятным причинам. А теперь, кстати говоря, вот главный обвиняемый, собственно, уже осужденный, говорит о том, что его пытали. Здесь есть довольно много вопросов, наверное, пытали, не пытали, выдумано это, не выдумано. Тоже тема для разговора, наверное. Вот, кстати говоря, Вадим, а вас вот это не смущает, выступление, которые были в суде, о том, что к обвиняемым применялись пытки и так далее, это можно было как-то глубже исследовать?
Ну, вы знаете, это на самом деле очень-очень серьезный вопрос. Кстати, скажу, что Краснова вызывали, но он не явился. И очень жаль. Краснова вызвала сторона защиты обвиняемых, а потом она не повторяла ходатайство, ну, а суд как-то удовлетворился тем, что он не явился. Что касается пыток. Вопрос очень серьезный. Если человек заявляет, что его пытали, значит, с этим надо разбираться. И насколько я понимаю, что он действительно настоящий правозащитник по фамилии Каляпин, вот он, по-моему, сейчас как раз этим занимается, не пытаясь влезть в сам процесс, участником которого не является. Значит, что касается фактической стороны, о которой действительно надо говорить, ну давайте посмотрим на факты. Дадаев дал свои показания 7-8 марта, как он утверждает после пыток. Допустим, Анзор Губашев сходные показания дал 18 марта, уже находясь в Лефортово. Почему об этом никто не говорит? Человек 10 дней был в Лефортово, а до этого, будучи задержан тогда же, когда и Дадаев, он вовсе не такой тренированный боец. И, в общем-то, вообще никоим образом не спецназовец, не так сказать это. Тем не менее, никаких показаний не давал. Он вообще отказался от дачи, насколько я помню, там по 51-й, по-моему. И 18 марта, уже 10 дней находясь в Лефортово, он показания дает. Потом он их повторяет 30 марта. Проверка показаний на месте. Потом у него появляется адвокат Земля. И он от них отказывается в сентябре. Не говоря при этом, что в Лефортово его кто-то пытал. А потом самое интересное, в январе 16 года, это еще если говорить о фактах, он дает опять показания о том, что он был на месте, был за рулем автомобиля, но только стрелял не Дадаев, а вытасканный Дадаевым его коллега по спецоперации в горах Шабанов. Но по сути, тоже говорит о том, что именно эта преступная группа совершила это преступление. Хотя сам говорит, что он невиновен. Это уже почти год, находясь в Лефортово. Пытками это не объяснишь. У него уже адвокат, Муса Хадисов, который сейчас, кстати, представлял его интерес. Потом он отказывается и от этих показаний. Ну вот как можно в данном случае объяснить все признательные показания пытками? Это вопрос, который, мне кажется, достаточно непростой и требует отдельного изучения.
Скажите, а не требует отдельного изучения все-таки вот эта вот действительно история, кто стрелял? Разговор о том, что левша или правша стрелял, или, может быть, стреляли двое, вот Дадаев и вот этот Шаванов, который якобы подорвал себя гранатой в Грозном, а на самом деле был убит. То есть эту версию стоило бы рассмотреть, Вадим?
Знаете, то, что стрелял один, вроде как установлено экспертизой о том, что был выпущен из одного оружия. То, вряд ли один человек передавал другому один и тот же ствол, да? Тем более в условиях крайне ограниченного времени. Это вряд ли. Вот. Значит, что касается левша-правша. Здесь достаточно действительно сложный вопрос, потому что трудно представить, что может быть некая медицинская справка, выдаваемая человеку, о том, является ли он левшой или правшой. Но на видеозаписи, в частности, которые мы изучали, и Дмитрий ее видел, сам и обращал на это внимание, Дадаев жестикулирует и вообще как бы работает в основном левой рукой. Он это отрицает, говорит, что на самом деле он правша. Ну, надо напомнить, что вообще в исламском мире быть левшой, это, как сказать, не очень правильно, потому что левая сторона, она нечистая, и левой стороной совершается омовение. Поэтому даже если человек является левшой, он это не сильно афиширует. Тем более сложно представить о выдаче какой-то справки. Значит, если брать по росту, вот, например, по росту, то по данным экспертизы можно предположить, что стрелявший человек все-таки был ниже Немцова. И похоже, что существенно ниже, потому что траектория, похоже, шла сзади, слева и несколько снизу. Напомню, что Шаванов достаточно высок. Ну, он, может быть, не столь высок, как Немцов, но существенно выше Анзора Губашева. Заур Радаев является ростом примерно с Анзора Губашева, то есть где-то 170, но меньше 175 сантиметров. Это все достаточно непростые вопросы, которые действительно требуют изучения. Никаких, и говорить о каком-либо стопроцентном установлении просветленной истины в том или ином объеме, мне кажется, очень сложно. Была представлена доказательственная база, с нашей точки зрения не в полном объеме и уж точно недостаточно в отношении Хамзата Бакаева, и она была изучена, была принята в результате ущербного следствия и ущербного суда, но соответствующее решение и приговор. Вопрос, как сейчас на это реагировать?
Понятно. То есть у вас пока решения нет. Я вас уже понял. Ну что ж, у вас времени мало, Дмитрий, секунд 30. Значит, вы за то, чтобы, в принципе, отменить этот приговор?
Нет.
Новое следствие?
Да, безусловно. Причем это надо было делать с самого начала. И ничто не мешало это сделать судье. Ничто не мешало сделать прокурору, вернув нерасследованное дело, недорасследованное дело. Ничто не мешало судье вернуть в прокуратуру обвинения для устранения очевидных противоречий, да, и уж точно ничто не мешало адвокатам с самого начала настаивать на доследовании.
Хорошо, я благодарю участников нашей программы по такому печальному поводу. Вот осуждены люди за убийство Бориса Немцова, Бориса не вернешь, а каков был суд, слово ущербный, оно, в общем, и следствие тоже, кстати, вполне соответствует реальности. Вадим Прохоров, Игорь Эйдман, Дмитрий Барко и Илья Яшин были в эфире, который вел Михаил Соколов.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ხამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუსმენს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
All about